תפילת החברים.
Молитва товарища. Творец, мы благодарны за то, что ты собрал нас на урок, чтобы все десятки смогли объединиться. Дай нам силу и возможность соединиться в центре десятки. Помоги товарищам все время думать о десятке и о том, что любовь к товарищам приведет нас, объединенных вместе, к Тебе. Мы славим и благодарим Тебя за наших великих учителей, за Рава, Рабаша, Барасулама, и за то, что вместе мы сможем доставить Тебе наслаждение. Да, мы учим, по каким этапам мы можем приблизиться к целетворению, к раскрытию Творца, организовать себя так с Ним, чтобы мы были достойны в Его глазах и стали бы из этого слитыми с Ним. Мы раскрываем при этом духовный мир. Каббалисты уподобляют это как зародыш, который был замкнут внутри в чреве матери, выходит в воздух мира и начинает видеть, раскрывать мир вокруг себя, мир большой, полный впечатлений, раскрытий. Так и мы должны из этого как-то представлять себе, что мы можем раскрыть, с чем мы сталкиваемся, когда мы рождаемся, то есть выходим из рамок этого мира и приходим к истинному зрению, правильному. Поэтому один из этапов, важных этапов, это установиться у подножия горы, подготовить себя уже к последнему этапу духовного рождения.
Мы находимся в подзаголовке «И встали у подножия горы». 12-й отрывок. Сказано: «И стали они у подножия горы». И нужно понять, что такое гора. И вот слово «гора», «гар», происходит от слова «сомнение», «ирурим». Это разум человека. А находящееся в разуме и называемое потенциальным может впоследствии распространиться в самом настоящем действии. И поэтому можно объяснить: «И сошел Творец на гору Синай, на вершину горы», что это мысль и разум человека. То есть, что Творец известил всему народу, чтобы знали они, что желание сердца человека — зло с юности его. А после того, как Творец сообщил им об этом в потенциале, то есть на вершине горы, затем то, что было в потенциале, распространяется в действии. И поэтому народ приходит к практическому ощущению, и все ощутили сейчас потребность в Торе. Как написано: «Я создал злое начало, создал и Туру в приправу». и сказали сейчас, благодаря практическому ощущению, что они вынуждены принять Тору, то есть выбора нет, потому что они увидели, что если примут Тору, будет у них благо и наслаждение, а если нет, здесь будет погребение ваше.
Все сомнения, вопросы, разного рода колебания продолжаются даже до того, как приходят к подножию горы. Оттуда они даже еще находятся в принятии решений. Еще в принятии решений. И посмотреть только, насколько путь находится все время в выяснениях, сомнениях, согласиях. И так человек в группе, с группой вместе все время находится в выяснениях, потому что главное у нас, главная работа и продвижение наше приходит к нам только из выяснения. Поэтому не надо бояться, что пока еще есть помехи, есть мысли продолжать или нет, уйти нет, укрепиться или нет, с помощью какой методики, в каком направлении, к чему, что получить как вознаграждение, наказание, как правильное ощущение. Все это должно быть выяснено у человека. Как раз вы видите, по каким этапам, что уже они находятся у подножия горы. И на каждом шагу вперед выяснение все более сильные, имеется в виду более сущностные, я бы сказал. И так мы продвигаемся, пока человек действительно не учится всем этапам своего развития, своего приближения к Творцу, над чем он делает каждый шаг. Шаг вперед, может быть, назад ему кажется, в сторону. И все это только лишь, чтобы видеть, что тут есть методика, и он обязан реализовывать ее, и только с ее помощью, а не иначе, он приходит к правильному выяснению всякий раз на каждом шагу, и не боится, и не закрывает глаза, а как раз наоборот, глаза раскрываются, и он идет вперед все больше и больше.
Пается свыше, и все.
Гора Синай, гора Ар, от слова Ирурим, сомнения. То есть они находятся в сомнениях, находятся все время в внутри вулкан.
Да. Так почему он описывает здесь, что это состояние, в котором нет выбора? Что буквально раскрывается, что все, сердце человека зло с юности его, и гора нависла над ними как угроза, и это состояние, в котором нет выбора.
И что же нет выбора, они идут вперед?
Так, кажется, согласно этому отрывку.
Как это может быть, что приходит к получению Торы от безвыходности, как написано, да, что здесь будет место погребения вашего, если вы не примете это. Так как мы поймем это?
Может быть, до этого мгновения есть много сомнений, но в этот момент нет выбора, это я спрашиваю.
Ну, подумайте, подумайте, вы не обязаны идти по какому-то, какой-то фразе, по каким-то абзацам, отрывкам, которые вы помните, а с открытым сердцем, открытым разумом, что они делают, если что мы делаем, если находимся в таком месте. Ну, подумайте. Может быть, поговорите между собой. Поговорите между собой несколько минут. Что может быть? Какое может быть состояние перед получением Торы? Это должно быть насильно, по желанию, понятно или туманно? Пожалуйста. Ну, 2 минуты. Поговорите между собой.
Тринадцатый отрывок. Написано. «И стали они у подножия горы». Гора Ар означает сомнение, Ирурим. То есть Моше привел их к концу мысли, понимания и разума, и нет ступени ниже этой. И только тогда, когда они согласились на такое состояние, работать в нем без всяких колебаний и движений, но оставаться в таком состоянии, как будто бы у них был самый большой гадлут, и раскрывать в этом радость. Ведь это называется «служите Творцу в радости». Потому что во время гадлута нельзя сказать, что им дается работа, которая была бы в радости. Ведь во время гадлута радость возникает сама. Однако во время катнута им дается работа в радости. И тогда во время катнута у них должна быть радость, несмотря на то, что они ощущают катнут. И это большая работа. И это называется главным в рождении ступени. И является состоянием катнута. И это состояние должно быть постоянным. А гадлут — это лишь добавка. И нужно стремиться к главному, а не к добавкам.
Да.
Рав, лемау коре катнут.
Рав, что он называет катнутом? Что такое катнут в этом описании?
Катнут и гадлут, я думаю, что это в понимании, в восприятии, что они не чувствуют, что у них есть что-то. Что называется подняться на гору Сина, это как бы подняться, это получить Тору, это быть близкими к Творцу. Вдруг они чувствуют здесь еще большую низость, еще большую ничтожность. Как они могут раскрыть при этом радость и принять это как истину? И самое важное, подняться на гору Синай, согласно ли это другим свойствам, чем человек думает, подняться — это подъем, приближение к Творцу, это больше понимания, больше ощущение, большее восприятие реальности, а тут это может быть что наоборот? Да?
Да, в этом именно и вопрос, потому что на самом деле чувствуется, что ты все меньше и меньше чувствуешь себя близким к Творцу, все меньше и меньше чувствуешь какую-то, не знаю, какую-то правильную свою работу, но ты все больше и больше чувствуешь как раз, что есть какая-то сила и внутренняя, и внешняя, которая просто хочет выбросить тебя отсюда. И, по сути дела, твоя работа — только держаться, остаться в этом месте. Как будто не здесь. Это не чувствуется как подъем в какое-то место, а чувствуется, как будто я силой пытаюсь удержать себя здесь и не вылететь отсюда.
Почему ты не можешь удержаться?
Вот, я и спрашиваю, это называется подъемом? Как вы сказали, подъем слышится, как будто я продвигаюсь к чему-то, а здесь ты не продвигаешься, ты просто не отодвигаешься назад.
Так мы должны понять это, да, что называется, что Моше как раз самая важная точка из всего человека, это его высшая точка, самая важная, она как раз поднимается на гору Синай. И тогда, там, когда она оторвана от самого человека, отрывается от него, там она может коснуться того, что называется Тора. Да, Хаим.
Я не понял. Так что называется подъемом? Если это не подъем в понимании, в ощущении, так что называется подняться?
Я не знаю. Мы должны выяснить. Поговорите. Решите. Что мы должны сделать, чтобы подняться на гору Синай для получения Тора, чтобы приблизиться к Творцу? Над какими нашими свойствами мы должны подняться? И что делать? Чтобы у нас была связь с Божественным. Какие свойства мы должны приблизить к себе, от каких мы должны избавиться. Это все перед нами. Давайте решим, что должно быть с нами, если мы хотим прийти к приближению к Творцу. Да, Дудя.
Какие помехи и сомнения раскрываются, когда стоят у подножия горы?
Это вы должны сказать, вы находитесь в разных изменениях состояний. Так что скажите вы, что вы думаете, что здесь могут быть какие-то виды помех и в каком виде? Почему они как раз сейчас пробуждаются?
Я полагаю, что должно пробудиться сопротивление к этому состоянию. Но я спрашиваю о процессе, который должен произойти. Согласно процессу, а не тому, что я чувствую, что должно раскрыться и как прийти к этому состоянию.
Я хочу, чтобы вы решили, чтобы вы выяснили это, чтобы вы посмотрели, согласно тому, что вы учили, какие сейчас помехи пробудятся перед вами, и что вы должны делать, чтобы обойти их и подняться над ними.
Да.
Что есть здесь в состоянии у горы Синай в этом выяснении, в этом процессе, который вы передаете нам? Каждый вопрос вы возвращаете для нашего выяснения.
Потому что это уже говорится о людях, которые приходят к главным сомнениям, к горе Ар и Рурим, сомнениям. И в этих сомнениях они должны выяснить, каковы следующие шаги?
Да, и как десятка должна выяснить эти сомнения?
Чтобы приблизиться к Творцу, что мы должны делать?
То есть это единственный вопрос, который есть у нас. Что нам сделать, чтобы приблизиться к Творцу? Это то, что поможет нам в десятке.
А что может быть еще? Я не вижу. Я не вижу никакой другой цели.
Он описывает здесь состояние, когда в конце это принимают с радостью свое состояние. Вопрос, о чем радость?
Я не вижу пока что тут радости.
Да, именно в этом вопрос. Он говорит, что несмотря на это состояние, сомнений и так далее, они все-таки принимают это с радостью. Так вопрос, они по сути дела, радость — это результат чего-то?
Радость — это исходя из веры, что это приходит от Творца, и поэтому, что бы ни было, принимают это в радости, потому что это наверняка шаг вперед.
Из-за целенаправленности этого, да?
Да.
Потому что есть здесь какой-то процесс, по которому проводят нас, и мы верим, что это на благо Творца, для Его пользы, и поэтому мы рады.
Допустим. У подножия горы. То есть они находятся, с одной стороны, ближе всего к Творцу из всего, что было когда-либо, с одной стороны, а с другой стороны, они находятся в понимании и в осознании относительно новом, насколько они находятся в отсутствии всего, ни в знании, ни в разуме, и ни в чем-то, что может пробудить их, укрепить их. То есть есть у них тут только одна надежда — сделать шаг вперед к Творцу, хотя они чувствуют, что это дает им как бы нехорошее состояние. Ненависть, отторжение, отдаление. И сейчас мы увидим еще по отрывкам.
Четырнадцатый отрывок. У каждого человека из Израиля есть внутренняя точка в сердце, и это свойство простой веры. И она относится к наследию наших праотцов, которые стояли на горе Синай. Только ее покрывает много оболочек, клипот, и нужно устранить все оболочки, клипот. И основа его будет поручительство, 15-й отрывок. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему. В мере написанного «возлюби ближнего своего, как самого себя», в полном объеме. Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнить все его нужды, не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. Да.
До того, как желание раскрывается, подножие горы — это самое тяжелое желание. То есть зачем нужна Тора? Что надо еще исправить? Причем он вообще знает, познал свое желание.
Я не понимаю твоего вопроса.
Я говорю, без того, что они были у подножия горы и увидели желание, которое раскрывается у них, желание, осознание зла.
Да.
До этого состояния, как они могут требовать Тору? На что? На какое исправление? Это как бы... Это понятно, что они должны быть у подножия горы, чтобы потребовать Тору, просить исправления, но желание, которое раскрывается, уже противоположно.
Отлично.
А как, что это за состояние? Вот, и даже больше, как мне находиться в таком состоянии, когда я хочу только заботиться о нуждах каждого человека из народа и не о своих нуждах? Вот как мне, что мне, как сейчас думать, как мне себя настроить, чтобы вот в этом находиться?
Зенекра равута дадит.
Это называется взаимным поручительством. Поручительством, о котором мы уже говорили, изучали. Поручительством называется, когда я забочусь обо всех и думаю обо всех.
Ну, а как вот сейчас, вот, мне что надо, просто выкинуть все свои мысли и просто направить себя только на мысли о товарищах, о своих? Или как к этому прийти?
Это из постижения состояния. Ты не можешь здесь фантазировать эти вещи, представлять себе, что может быть это так. Но ты чувствуешь, что вы настолько в состоянии, когда требуется от вас, будьте связаны друг с другом, что обязаны находиться во взаимном полном поручительстве.
Ну, я просто вижу сейчас, как, ну, вообще все вокруг в жизни, то есть все сводится только к тому, что ценность есть только вот в заботе о товарищах. Но ты понимаешь при этом, что ты все равно не можешь к этому прийти, что ты не понимаешь, как сделать так, чтобы только это стало главным в своей жизни. Как все-таки это сделать?
Сделать мы не способны, но согласиться с этим или даже захотеть, чтобы это было так, мы можем. И тогда Творец сделает.
Ну, вы говорите, что это состояние, в которое надо войти. А что это за состояние? Вы можете его немножко описать? Вот человек, каббалист, вот он что чувствует? Только заботу о товарищах, о своей десятке, это как бы то, что единственное, что его наполняет, или что это за состояние?
Кен.
Да. Это когда вся его жизнь, она сейчас связана только с товарищами, только в десятке. Вместо того, чтобы он чувствовал свое тело, свои чувства, телесные, внутренние. Вместо этого он чувствует десятку, что это его тело и это его жизнь. более существенном и важном виде, чем раньше он чувствовал свое тело. Почувствовать группу как мое тело — это то, что я представляю себе, что я существую в них. В них, когда все мои органы, все части моего тела, все они находятся и зависят от всей группы, как бы распростерты по ним. Нет слов для этого.
А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем. И тогда они стали достойны получения Торы. Но не ранее. Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме и отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего собственного тела. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем. Из Беларуси спрашивают, как понять выражение «сделаем и услышим»?
Что если мы сделаем, по всей видимости, в простом виде, если мы сделаем то, что возложено на нас делать, тогда мы придем к услышанию и услышим, что происходит после этого, к чему нужно прийти. То есть придем к силе отдачи, что является услышанием. Это уровень уха, озен. И так мы будем существовать на уровне бины.
Что включает все это место «сделаем»?
Сделаем — это то, что мы можем сделать. Все объединения и взаимосвязи и сближения между нами, в чем только возможно.
Что это возможно? Творец создал желание получать.
Но
кроме эгоистического желания, такого чистого, хорошего, сильного нет ничего.
Да.
И состояние это «сделаем» возникло только из этого желания, как не вертеть им. Только для того, чтобы действительно прийти к этому состоянию, чтобы произошло что-то другое, поручительство, забота, что-то.
Да.
С этим желанием должно случиться что-то, пройти какой-то процесс.
Об этом и говорится. Об этом говорится, как мы поднимаемся из эгоистического состояния, из эгоистического желания в другое желание, в заботу о ближнем.
И что даст мне это желание отказаться от моей эгоистической любви?
всевозможные события, происходящие в пути, которые называются египетским изгнанием.
Что от этого должно отчаяться?
Не только отчаяться, это убежать от них, понять, что это то, что умерщвляет тебя, погребает тебя, отключает тебя от других. Это, в конечном счете, поручительство. Это поручительство.
Да, так тут есть противоречие. Человек должен заботиться или они должны заботиться?
Человек должен заботиться о себе в той мере, в какой он должен быть здоровым для того, чтобы заботиться обо всех.
Допустим, в десятке. Что это значит в десятке? Мы не заботимся о потребностях тела, как будто.
Но в десятке мы живем в таких условиях, что это... Но по сути дела, да, мы должны выстроить такие системы, которые будут заботиться, о каждом.
Да, но более-менее сегодня, в 21 веке, человек живет, если он живет в нормальной стране, страна заботится. Если он зарабатывает, он не должен заботиться о еде,
да,
доме, есть у него. Так что такое в этом состоянии, то, что он описывает здесь собственное тело? Потому что это условие, как бы, если они не заботятся об этом, я не могу освободиться.
Не запускать тело. Человек должен заботиться о том, чтобы быть здоровым.
Это смысл того, что они тут пишут?
Да. Не преувеличено, но заботиться о том, чтобы быть здоровым, для того, чтобы участвовать в жизни общества в правильном виде.
Прямо же тут о чувстве. Так как заботиться о товарище в чувстве?
Это не перечеркивает заботы о материальных потребностях.
Не перечеркивает, но в конечном счете прийти к Творцу мы хотим. Есть много организаций, которые помогают друг другу с утра до вечера, а мы хотим прийти к Творцу. Как прийти к чувству? Как же мы должны работать над нашим чувством вместе с товарищами в заботе о товарищах, чтобы прийти к Творцу?
Ты должен все время находиться в заботе обо всех, в конечном итоге обо всех, для того, чтобы дать им свою поддержку, чтобы все вы вместе заботились обо всех.
И как это выражается в чувстве? Мы должны развить, которое мы должны развить вместе.
Ты чувствуешь, что ты находишься в этом ощущении?
Забота о товарище, который я чувствую, я забочусь о нем, вот и все. Материально?
Ну а что должно быть?
Я думаю, что может быть хисарон, как мы приближаемся в нашем общем чувстве к Творцу, а не как я ему сейчас приношу еду и воду. Как нам тут развить новый дух над нашими материальными потребностями?
Это исходя из того, что мы учимся и связаны между собой, и обращаемся к Творцу и просим приближения к Нему.
Процессов, которые мы проходили. А сейчас я должен как бы получить какое-то поручительство от них. Я должен дать им поручительство тоже. Откуда уверенность? Где я такое чувство, что тебя все время бросает, и всегда нужно схватиться за что-то другое, но нет уверенности.
Я в точности не понимаю, о чем ты говоришь. Если ты идешь вместе в группе, если мы изучаем статьи, если изо дня в день ты идешь вместе с нами, ты должен почувствовать, что ты обретаешь каждый день. Ты почувствовал?
Да.
Ну так в чем же вопрос?
Вопрос. Теперь как мне оставить все мои частные потребности и просто...
А ты их не должен оставлять? Если ты их оставишь, кто-то должен позаботиться о них. Тогда получается, что ты бросаешь себя на... как обуза для общества.
Именно так. Как мне сейчас привести в действие прочисто правильным образом, что у меня есть уверенность, что я могу заботиться о себе? Тут тоже, что я забочусь о себе, чтобы заботиться о них, но... Есть как бы... Весь этот процесс, который ты проходишь в пути, ты как бы все время у тебя есть, тебе колеблют эту уверенность, что ты идешь правильным путем или неправильным путем, схватиться тут за шайбу, схватиться еще за товарищи. Ну, как мне дать им поручительство при этом? Я же и завишу от них, не даю им поручительство.
Войти в их окружение... И постарайся почувствовать каждого в связи с другими.
Кстати, фраза непонятна. Как мне заботиться о них, чтобы укрепить связь с другими?
Показывай им примеры. Разверни их так, чтобы они были больше лицом друг к другу, стали более близкими друг к другу. Итак, все это то, что есть у нас. В молитве к Творцу вместе.
Если после этих действий мы приходим к состоянию, когда мы молимся, это поручительство, может быть, это как бы первый шаг к поручительству между нами?
Поручительство — это свет, это сила, которую мы получаем свыше. Все. Это не то, что вы там делаете снизу. Вы снизу делаете подготовки, а как результат этого вы получаете свыше особый свет, который связывает вас вместе, и тогда вы находитесь в поручительстве.
Можно объяснить, какова связь между тем, что Бар-Салам как бы описывает материально, и тем, как достигают духовного ощущения в поручительстве.
Это то, что Бар-Салам объясняет. Он объясняет в простом материальном виде, как нам нужно сближаться друг с другом. Но откуда мы на самом деле берем силу поручительства? Да? Так ее мы получаем из наших взаимоотношений, которые мы все время обновляем, когда мы сближаемся друг с другом и хотим полагаться друг на друга и поддерживать друг друга.
Проф, я хочу спросить о необходимом минимуме. У меня есть товарищ десятки, который сейчас, пока мы сидим тут вместе и учимся, он поехал на работу из своей необходимости. Как он должен относиться к этому, и как десятка должна к этому относиться?
Ничего не поделаешь. Если его жизнь таким образом пока что устроена, мы должны поддерживать его, насколько это возможно, и он должен выходить на работу.
Почему Творец устраивает такое состояние товарища? Как бы мне кажется, что утренний урок — это необходимо, а все остальное — это лишнее.
Это все согласно твоему пониманию. Рабаш мне рассказывал, как он работал на укладке дорог и просто спал тут же.
Мы должны соглашаться с этим? Таково состояние?
Это то, что есть в жизни. Что поделаешь? Я учился у него, и вдруг, я не знаю, что произошло, но... Но какой-то там беспорядок. Беспорядки с войной. И меня призвали на 4 месяца. Ну и что поделаешь? Нет, я хочу учиться. А ночью я должен вставать и читать. С какой стати? Кто тебя спрашивает? Должны делать. И то же самое с своим товарищем. Есть состояния, когда в них ничего не поделаешь. Творец устраивает.
Семнадцатый отрывок. Тору и заповеди можно исполнять только на основе поручительства.
Когда каждый становится поручителем за своего товарища, ведь главное в исполнении Торы, то есть свойство желания, достигается объединением. И поэтому тот, кто желает принять на себя бремя Торы и заповедей, должен включиться в общность Израиля в великом единстве. И поэтому во время получения Торы они без сомнения сразу стали поручителями друг за друга. Ведь сразу, когда хотят получить Тору, они тотчас же должны включиться вместе как один для того, чтобы включиться в желание. И тогда, без сомнения, каждый является поручителем за другого, ведь все они важны как один.
Египта — это же духовное раскрытие.
Когда ты бежишь от фараона и выходишь из Египта, ты начинаешь ощущать, что все твои беды от твоего желания получать.
А потом на горе Синай.
На горе Синай — это уже исправление. Что Творец не принижает желание получать, я поднимаюсь над Ним в желании отдавать. Я хочу, чтобы властвовало во мне желание отдавать. И так я прихожу к выходу из Египта. То есть я перехожу с одной стороны на другую, из желания ради получения к желанию ради отдачи.
То, что я не понимаю, что, когда мы выходим из Египта, нам не нужно взаимное поручительство, такое, как нужно на горе Синай?
При выходе из Египта мы еще не находимся во взаимном поручительстве. Мы хотим только сбежать от желания получать.
Но по пути нужно заботиться о женщинах, детях, стариках.
Нет. Достаточно, что ты находишься в том, что ты бежишь.
Что, я один убегаю?
Ты не убегаешь один, но не говорится о том, что ты должен заботиться о связи между всеми, о взаимном поручительстве.
Разве я не должен заботиться о товарище, чтобы он вышел из Египта?
Наш путь, он делится на много частей. По частям. И поэтому в той мере, в которой мы находимся в Египте, мы получаем эти египетские удары. Мы должны сбежать из Египта от этих ударов. Ты не можешь спрашивать меня сейчас обо всех вещах других. Для меня сейчас это главные удары. Я хочу выйти из-под них. Затем мы приближаемся к решению, к выходу из Египта. Так я не хочу ничего другого, кроме как выйти из этого. Так ты видишь, как они проходят поочередно одно за другим?
Извиняюсь, так почему мы сразу же прыгаем к этому состоянию горы Синай. Мы же еще не вышли из Египта.
Мы бежим из Египта. И тоже не собственными силами, а египтяне гонятся за нами и хотят достать и убить. И мы бежим из Египта, и после того, как мы сбегаем из Египта, мы подходим к горе Синай, конечное море. Там разные. Давайте.
Когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было недостатка ни в чем. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой, во всем объеме заповедей, возлюби ближнего, как самого себя. И тогда понятно без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадает всякая необходимость хоть в чем-то заботиться о собственном существовании. И поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования и легко может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка. И потому, после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее.
Почитай.
Израиль является поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения. Ведь в плане соблюдения, то есть если они соблюдают поручительство, вплоть до того, что каждый заботится и наполняет все потребности товарища, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю. И также в плане несоблюдения, то есть если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния.
То есть поручительство должно быть полным. Если будет недоставать чего-то, это будет ощущаться во всех и в каждом. Потому что поручительство выходит из того, что они все одно кли.
Шалом, Рав.
Шалом.
Bizler dostlar için neler yapabiliriz ki Арутун дышинда калмеялам.
Здравствуйте, Рав. Что мы можем сделать для товарищей, чтобы не остаться снаружи от света? От поручительства, снаружи поручительства.
Мы должны заключить поручительство между нами, между товарищами. И все. И тогда в той мере, в которой мы стремимся к нему, стараемся сделать, просим у Творца, чтобы дал нам силу поручительства, тогда мы узнаем, что такое поручительство и как оно помогает нам войти в силу поручительства. Поручительство — это сила, которая соединяет нас всех вместе в...
В 17
отрывке написано, что каждый, кто хочет взять на себя ярмо Торы, должен включиться в общность Израиля в Великом Единстве. А что это означает включиться в общность Израиля в Великом Единстве?
Что он принимает на себя всю Тору Израиля и всю цель Израиля? Это соединить все человечество, насколько возможно, каждую секунду в одно тело и поднять их к Творцу. Это называется... Это роль народа. Прочитай еще раз.
«Возлюби ближнего, как самого себя». Раби Акива говорит, это великое правило Торы. Это изречение наших мудрецов взывает к нам. «Выясните меня». Ведь слово «кляль» — правило, общность, указывает на сумму элементов из совместного участия, которых создается это правило или общность. Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое правило Торы, мы должны понимать, что остальные 612 заповедей Торы, включая все стихи Торы, являются не более и не менее, чем суммой элементов, входящих в эту одну заповедь. «Возлюби ближнего, как самого себя», и обусловленных ею. И все это очень странно. Ведь это может быть справедливо в отношении заповедей, действующих между человеком и его ближним. Однако, как может одна и та же заповедь включать в себя и обеспечивать исполнение всех заповедей, действующих между человеком и Творцом, которые, собственно, и являются сутью Торы, ее главной и большей частью? Потому что не делай другому того, что ненавистно тебе, это еще не любовь, это еще не возлюби ближнего как самого себя, только избавиться от ненависти, что ты не бьешь другого. Но чтобы обнять и любить, и еще так как положено любить, иди знай, что это. Ты должен этому учиться, и поэтому написано, что если ты уже пришел к состоянию, что ты уже не ненавидишь его, а сейчас ты хочешь прийти к состоянию от этого нейтрального состояния к любви.
Женщины Ибру 2 спрашивают, должен ли человек своей материальной работе быть в намерении ради отдачи, и так он выполняет заповедь заботы обо всех.
В материальной работе, там, где он работает, он все равно должен быть прямым со своим хозяином, начальником, там, с государством, неважно, где он работает, так он должен себя вести.
Женщины Москвы спрашивают, я не могу прийти к любви к ближнему без Творца. Получается, что все действия, которые я делаю, предназначены для того, чтобы прийти к молитве к Творцу? Мак 6. Что такое 612 заповедей в нашей учебе? Мне кажется, что я не знаю ни одной из них.
Основная — это заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Все остальные — это составляющие этой заповеди.
То есть это правило для всей Торы?
Да, поэтому написано, что это клаль гадоль, то есть клаль, то есть то, что включает в себя все.
А что такое подход вот этот Балислав? Он как бы задает этот вопрос, пробуждает его. Это тоже такое очень особое явление. Можно ли вообще это выполнить? Что мы должны чему научиться из этого, как будто бы он ставит под сомнение всем вот этим своим высказыванием, как вообще это можно выполнить?
Ну, невозможно выполнить. Но это понятно, что невозможно, потому что мы абсолютно противоположны во всех формах этому. Но то, что это стоит перед нами как условие, что если мы хотим выполнить этот общий закон природы, то мы должны будем прийти к пониманию и выполнению этого правила «возлюби ближнего как самого себя», и только в такой форме мы сможем раскрыть природу как интегральный механизм, высший механизм.
То есть здесь есть высказывание Балислава, что невозможно выполнить это правило. Это очень сильное утверждение. И он пишет это здесь, о том, что это правило выполнить невозможно.
Да.
Мы поняли, что эта заповедь, как она написана, ее невозможно выполнить. А с другой стороны, понятно, в десятке, что необходимо прийти к поручительству. То есть вас каждый день спрашиваете, и вы все время говорите, вы должны прийти к поручительству между вами. Теперь вопрос к вам, может быть, вы можете здесь помочь. Какой следующий маленький шаг, чтобы приблизиться еще на миллиметр к этому поручительству? Понятно, цель очень высока. А я хочу сегодня, допустим, чтобы в конце сегодняшнего дня мы стали бы на миллиметр ближе к поручительству, чем вчера.
У тебя есть десятка, постарайся приблизиться к ним.
Для десятки, чтобы ее укрепить.
Вы должны проверить, идете ли вы по правилам того, что говорит нам наука Каббала. И не то, чтобы мы, с одной стороны, хотели выяснять, исходя из науки Каббала, а с другой стороны, мы, в общем-то, не очень-то выполняем законы наши. Тогда, конечно же, у нас будет такое движение хромая, с хромотой. Это первое. Второе, вы должны понимать, что все, что приходит к вам не потому, что вы такие, а потому что Творец посылает эти вещи свыше, это состояние, а вы должны объединиться. Вы должны говорить с ним в такой форме, что он говорит вам, ваше состояние показывает, а вы должны показать ему состояние, которое... Да.
Рав, как вы подытожите этот урок?
Я не знаю, что сказать. Есть такие части, которым я очень доволен, а есть такие, которым не очень недоволен. Я думаю, что проблема в том, что я перед тем, как приходил на урок, я всегда читал материал учебный. Те же отрывки, которые мы будем учить на уроке. И поэтому я не то чтобы изучал их первый раз во время урока или там как-то. находил это в учебных материалах, а уже выяснял, углублялся, может быть, уже вопросы были. К нашему времени вообще, к нашему, то, что мы выясняем. Я думаю, что вы должны понимать, что то, что здесь написано, он пишет нам, и мы должны стараться войти внутрь текста. И все. Это то, это мое мнение об уроке. А кроме этого, я вижу, что много людей спят. И какова причина? Я понимаю, что не хватает, может быть, часов в течение суток. Но все-таки немножко хотя бы быть более... больше заботиться о... Хорошо, нечего мне добавить. Я проходил. Да. Я прошел все состояния. И все-таки я не могу оправдать такой подход общий, что вот такая тяжесть и обязывает каждого падать под свои ноги.